Глава 11.
И трудно же нам всем достался этот месяц. Бедная Бенни. Она ободрилась, как только могла, и мы с Томом тоже прилагали все старания, чтобы в доме было немножко повеселее. Но только проку от этого, как говорится, было мало. И в тюрьме тоже, разумеется, жилось невесело. Мы ходили туда каждый день повидаться со стариками, но это было ужасно тяжело. Дядюшка почти совсем потерял сон, а когда засыпал, то ходил во сне. И вид у него был самый плачевный. Да и в голове стало путаться. И мы все начали бояться, что эти неприятности сведут его в могилу. Когда же мы убеждали его подбодриться, он только головой качал и говорил, что если бы только мы знали, что значит иметь такое тяжкое бремя на душе, бремя убийства, мы бы так не говорили. То мы все мы твердили ему, что это же не убийство, что это вышло случайно. Но для него это не составляло разницы. В его глазах это было убийство, и переубедить его было невозможно. И он уже теперь решил, что на суде он прямо скажет, что хотел убить. Вы понимаете, как это было ужасно? Тетя Салли и Бенни были безутешны. Но мы, по крайней мере, добились от него слова, что до суда он при посторонних не будет говорить о своем преступлении. И тому уже были рады. Весь этот месяц Том Сойер из кожи лез, сломая себе голову над планами спасения дяди Сайлса. Сколько ночей он не давал мне спать, заставляя меня предаваться этой утомительной работе. Но все-таки ничего путного придумать не мог. Я лично полагал, что тут уж нечего и думать о спасении. Все представлялось мне в таком мрачном свете, что я окончательно упал духом. Но Том был не таковский. Он все еще надеялся и строил планы, и ломал себе голову, придумывая, как спасти дядюшку. И вот, наконец, в середине октября наступил день суда. Все мы, разумеется, пошли на суд. И зал, разумеется, был битком набит. Бедный старый дядя Сайлс. Он был больше похож на мертвеца, чем на живого человека. Так глубоко ушли в орбиты его глаза. Такой он был сам худой и печальный. Бенни села по одну сторону, его тетя Салли по другую. Обе они были расстроены и заплаканы, и закрылись вуалями. Но Том уселся рядом с защитником. Ему, конечно, во все необходимо было сунуть свой нос. Но защитник позволил ему, и судья тоже позволил. Иногда он, можно сказать, брал дело в свои руки и сам играл роль защитника. И это было неплохо, потому что адвокат-то у нас был третьесортный, захолустный, из таких, как говорится, что и в комнату не умеют войти, когда идет дождь. Все приняли присягу, и когда поднялся стряпчий обвинитель и начал говорить, он произнес ужасную речь, бедный старик только охал и стонал, а тетя Салли и Бенни плакали. Он так рассказывал об этом убийстве, что мы все диву давались. Это был совершенно не похож на рассказ старика. Он уверял, что он сейчас докажет, и что двое надежных свидетелей видели, как дядюшка убивал Юпитера Данлипа, и что это он сделал умышленно, что он убил его на месте дубинкой по голове, потом спрятал в кустах. И свидетели видели, как он прятал Юпитера в кустах, и видели, что он был уже мертвый. А потом дядя Сайлос, будто бы пришел позже, перетащил Юпитера на табачную плантацию, и два человека видели, как он это делал. А потом ночью дядя Сайлос украдкой вышел из дома и закопал в землю убитого. И все-таки нашелся человек, который видел это. Я про себя решил, что бедный дядя Сайл, значит, всем нам налгал. Думаю, что его никто не видел, чтобы не огорчать тетю Салли и Бенни. И, по-моему, он правильно поступил. Я бы на его месте сделал то же. Да и всякий, у кого есть хоть капля сердца, также солгал бы, чтобы избавить их от стыда и горя, которых они-то уж во всяком случае не заслужили. Нашего адвоката это совсем пришибло. Да и Тома тоже, на время, правда. Потом он снова подбодрился и сделал вид, что это его нисколько не смущает, но, тем не менее, я знал, что он смутился. А публика? Боже мой, как загудела вся зала после речи обвинителя. Обвинитель после своей речи сел на место и в подтверждение своих слов начал вызывать свидетелей. Прежде всего, он вызвал кучу свидетелей, показывавших, что дядя Сайлс и убитый не ладили между собой, что дядя Сайлс неоднократно угрожал убитому. И чем дальше, тем они все больше ссорились, и все в городе об этом говорили. И убитый опасался за свою жизнь и говорил двум-трем свидетелям, что когда-нибудь дядюшка убьет его. Том и наш защитник, с своей стороны, предложили им несколько вопросов. Но это было ни к чему, они стояли на своем. Затем вызвали свидетелем Лема Биба. И мне сейчас же вспомнилось, как в день нашего приезда Лем и Джим Лейн шли по дороге, разговаривая между собой о том, чтобы взять у Юпитера собаку или что-то в этом роде. И мы потом уже сами придумали про ежевику и фонарь. А это привело мне на память Билла и Джека Уиверса, как они прошли мимо нас, рассказывая про негра, воровавшего зерно у дяди Сайлса. А это, в свою очередь, напомнило мне о привидении, которого мы тогда так испугались. А привидение тут как тут усело себе на почетном месте, благо это был заезжий человек и глухонемой. Он у нас сделался таким привилегированным, что ему даже место отвели внутри ограды, где он мог усесться удобно, заложив нога за ногу. Остальные все были набиты, как сельди в бочке, так что едва могли дышать. Весь этот день мне вспомнился. И так было горько думать, как нам тогда было весело и приятно, и как теперь все стало скверно. Лем Бип под присягу и показал.
«Тот день 2 числа, сентября месяца, я шел по дороге, и со мной Джим Лейн. Это было под вечер на закате, и услыхали мы громкий разговор, вроде как бы ссору, и разговор был близко от нас, сейчас за кустами орешины. И мы услыхали голос, говоривший, «Я тебе не раз говорил, что убью тебя», и узнали голос подсудимого, и потом видели, как над кустами поднялась дубинка и сейчас же опять опустилась». И слышали оглушительный удар, потом раза 2 стоны. Тогда мы потихоньку подкрались поближе и видим, лежит Юпитер Данлип мертвый, а над ним стоит подсудимый с дубинкой. А потом он сейчас же утащил мертвеца в кусты и спрятал его, а мы пригнулись к самой земле, чтобы нас не видно было, и ушли.
Это было ужасно. У меня кровь стыла в жилах. И все в зале так притихли, словно и не было здесь ни души. И когда Лем кончил, слышны были только охи и вздохи, и все переглядывались между собой, как бы говоря, «Нет, как это ужасно! Да чего это ужасно?» Тут случилось нечто удивившее меня. Пока первые свидетели показывали про распри между дядюшкой и Юпитером, про угрозы, про все такое, Том Сойер слушал их, насторожившись, и как только они кончали, сам предлагал вопросы и всячески старался изловить их на противоречия и опорочить их свидетельства. Но теперь какая разница? Когда Лем только начал говорить и не упомянул ничего про Юпитера и про собаку, он весь насторожился, и видно было, что он готовится к перекрестному допросу и уж загоняет свидетеля на совесть. И я думал, что мы с ним сами выступим свидетелями и покажем, что мы слышали из их разговора. Но когда я взглянул на Тома, меня уж холодный пот бросило. Видно, что он за 100 миль отсюда. Он так задумался, что не слышал ни слова из показаний Лема Биба. И когда тот кончил, он все еще сидел в угрюмом раздумье. Наш адвокат подтолкнул его локтем. Тогда он изумленно так вскинулся и говорит. «Если хотите, допросите свидетеля, а меня оставьте в покое, мне надо подумать». Ну, признаюсь, это сразило меня. И Бенни с матерью, как они огорчились и расстроились. Они приподняли немного свои вуали, все пытались поймать взгляд Тома, но безуспешно. И мне тоже никак не удавалось встретиться с ним глазами. Тут наш адвокатишка стал передопрашивать свидетеля, но прока от этого не было никакого. И он сам только путал. Затем вызвали Джима Лейна. И он повторил то же самое, слово в слово. Том и его показания не слушал, а все сидел, задумавшись. И видно было, что он за 100 миль отсюда. И опять наш адвокатишка один взялся за дело. И опять у него ничего не вышло. Адвокат-обвинитель, по-видимому, был очень доволен, но судья сидел угрюмый и хмурый. Дело в том, видите ли, что Том Сойер на этом суде был все равно как настоящий адвокат, потому что по законам штата Арканзас подсудимый может кого угодно взять в помощь защитнику.
И Том убедил дядю Сайлоса выбрать его.
А теперь он портил все дело, и, разумеется, судье это не нравилось. Наш слезняк только и сумел предложить один вопрос Лему и Джиму.
«Почему же вы не пошли, не заявили сейчас же о том, что вы видели?» «Мы боялись, что нас самих припутают к этому делу, и при том же мы на целую неделю уезжали охотиться». А когда вернулись, узнали, что тут разыскивают тело, и тогда пошли и все рассказали Брейсу Данлипу.
Когда это было?
В субботу вечером, 9 сентября.
Судья поднимается и говорит.
Господин шериф, арестуйте обоих свидетелей за укрывательство убийства.
Адвокат обвинения вскакивает, взволнованный.
Ваша честь, я протестую против этого необыкновенного...
Садитесь,
говорит судья.
«Я требую уважения к суду».
Пришлось покориться. Затем вызван был Билл Уиверс. Билл Уиверс под присягой показал.
«Под вечер в субботу 2 сентября я проходил с моим братом Джеком мимо поля обвиняемого, и мы увидели человека, тащившего на спине что-то тяжелое, и думали, что это негр, который тащит мешок украденного зерна, но ясно мы разглядеть не могли. Затем мы увидели, что это один человек несет на спине другого человека. И так как этот другой, которого несли весь обмяк и повис, мы решили, что это пьяный. А по походке несущего признали в нем пастора Сайлса и думали, что он нашел на дороге пьяного Сэма Купера, которого он все пытался исправить, и несет его куда-нибудь в безопасное место».
Жутко было до дрожи представлять себе бедного старого дядю Сайлса, несущим на спине убитого на табачную плантацию, где он потом зарыл его и где его откопала собака. Но особенного сочувствия на лицах я не заметил и слышал, как один тип говорил.
«Это возмутительное хладнокровие. Убить человека и потом таскать его с места на место, чтобы потом зарыть как животное. И вдобавок это еще священник».
Том все был занят своими мыслями и не слушал, так что наш адвокат сам, как умел, переспрашивал свидетелей, и опять это вышло у него очень убого. Затем давал показания Джек Уиверс и показал то же самое, что и Билл. Затем выступил свидетелем Брейс Данлип. Он был очень печальный, чуть не плакал. В зале началось движение, все насторожились, и женщины многие говорили: «Бедняжка, бедняжка». И многие из них утирали слезы. Брейс Данлип под присягой показал:
«Я давно уже очень беспокоился о моем бедном брате, но не думал, чтобы дело обстояло так плохо, как оно вышло. Мог ли я думать, чтобы у кого-нибудь хватило духу так ударить бедное безобидное существо, никому не причинившее зла?»
И похоже, мне показалось, что Том при этих словах слегка вздрогнул, но потом лицо у него опять стало унылое.
«И вы понимаете, не мог же я думать, что это способен был сделать священник? Ведь это же неестественно, чтобы такие мысли приходили в голову. И я не обращал внимания. И теперь никогда-никогда не прощу себе этого, потому что если бы я поступил иначе, мой бедный брат и теперь был бы со мною, а не лежал бы убитый. Он, никому не причинивший вреда».
На этом месте голос его оборвался, он как-то задохнулся и подождал, пока успокоится. И все кругом жалели его и говорили жалкие слова, а женщины плакали. И в зале стало так тихо и торжественно, а дядя Сайлс, бедняга, так застонал, что всем было слышно. А Брейс, успокоившись, продолжал:
«В субботу 2 сентября он не пришел домой ужинать. Я встревожился и послал за ним одного из своих негров. Вот к этому подсудимому. Но негр пришел и говорит, что его там нет. Тогда я еще больше встревожился и никак не мог успокоиться. Лег спать, но уснуть не мог. И поздно ночью вышел из дому и долго бродил около дома подсудимого, не зная того, что его страдания уже кончились и что он перешел в лучший мир».
Тут он опять умолк от волнения. И теперь уже почти все женщины плакали. Но немного погодя, он опять оправился и продолжал:
«Но мои ожидания оказались напрасными, так что я в конце концов вернулся домой и опять попробовал уснуть. Но не мог. А дня через два все уже начали тревожиться и вспоминать, как подсудимый грозил убить его, и говорили, что, может быть, он исполнил свою угрозу. Но я не мог этому поверить, что моего брата убили. Они всюду шарили, искали его тело, но найти не могли. И я решил, что он куда-нибудь ушел, чтобы отдохнуть от всех своих неприятностей, и вернется к нам, когда огорчение его немного уляжется. Но в субботу поздно вечером, 9 числа, Лем, Бип и Джим Лейн пришли ко мне на дом и рассказали мне все про это ужасное убийство и разбили мне сердце. И когда я припомнил то, на что раньше не обращал внимания, что рассказывали про подсудимого, будто он ходит во сне и делает разные такие вещи, которых потом даже вспомнить не может, я вам скажу, почему мне именно это пришло на память. Поздно ночью, тот ужасный субботний день, когда я ходил вокруг его дома, огорченный и встревоженный, я, огибая табачную плантацию, услыхал стук, как будто заступа по песчаной земле. Я подкрался ближе и заглянул сквозь виноград, обвивавший решетку, и увидел, что подсудимый копает заступом землю, засыпая большую яму, уже почти заполненную. Он стоял спиною ко мне, но луна светила ярко, и я узнал его по старому зеленому камзолу с белым пятном на спине, как будто его сзади кто-то хватил снежком. Это он зарывал тело убитого человека».
И он плюхнулся опять на скамью, плача и рыдая. И все присутствующие плакали, стонали, повторяя: «О, это ужасно, ужасно, какой ужас!» И так все возбуждены были, что невозможно было даже собраться с мыслями. И вдруг в самый разгар этого поднимается дядя Сайлс белый, как полотно, и объявляет:
«Это правда, от слова до слова. Я убил его заранее обдуманным намерением».
«Боже ты мой, что тут было?» Все повскакивали с мест, вытягивая шеи, чтобы лучше взглянуть на него. Судья колотит своей колотушкой по столу. Шериф орёт: «К порядку, не нарушайте порядка!» А старик стоит, весь трясется, глаза горят. Жена и дочь цепляются за него, умоляют его успокоиться. Но он на них и не смотрит, отталкивает их обеими руками и только твердит, что ему надо снять со своей души это тяжкое бремя, что он больше не может терпеть ни единого часа, ни единой минуты. И начинает опять свой ужасный рассказ. И все уставились на него, и глядят на него, не сводя глаз, притаив дыхание. И судья, и присяжные, и адвокаты, и все, а Бенни и тетя Салли надрываются, плачут. Один только Том Сойер ни разу даже не взглянул на него. Ни единого разу. Уставился в одну точку и смотрит на что-то такое, чего никто не видит. А у старика льется слово за словом, как огненная река.
«Да, я убил его. Я виновен. Но никогда в жизни у меня не было намерения обидеть его или причинить ему зло. Несмотря на все это вранье про мои будто бы угрозы убить его. Никогда. До той самой минуты, как я поднял дубинку. Но тут во мне сердце застыло, и всякая жалость угасла во мне, и я ударил, чтобы убить. В эту минуту мне сразу припомнились все мои обиды, все издевательства надо мной этого человека и его негодяя-брата, и как они вместе сговорились погубить меня в глазах моих прихожан, рассорить меня со всеми, испортить мою репутацию и довести меня до такого поступка, который погубит меня и мое семейство, которое, видит Бог, не сделал им никакого вреда. И все это они делали только в отместку. За что? За то, что моя невинная чистая дочь, которая сидит рядом со мной и не хотела выйти замуж за этого богатого, наглого, невежественного мужика Брейса Данлипа, который теперь хнычет о брате, которого он при жизни ни капельки не любил.
В этом месте Том прискочил со скамьи, и лицо его, несомненно, сделалось радостным.
И как вспомнил я это, так и забыл и о Боге, и помнил только свою горькую обиду. Прости меня, Боже. И ударил, чтобы убить. И сейчас же мне сделалось так тяжело и так больно. И сейчас же я раскаялся в том, что сделал, но, подумав о своей бедной семье, я сказал себе, что я должен скрыть это ради нее. И спрятал тело в кустах, а потом перенес его на табачное поле, а поздней ночью пришел заступом и зарыл его там, где...
Но тут вскакивает с места Тома и кричит. «Знаю, да отдумался!» И таким красивым важным жестом машет рукой старику и говорит.
«Сядьте. Убийство было совершено, но вы тут ни при чем».
«Вот я вам доложу, сэр, тишина-то водворилась. Булавку упади, то было бы слышно». Старик, совсем ошеломленный, опустился на скамью, а тетя Салли с Бенни даже не заметили этого. Они до того были ошарашены, что только уставились на Тома, разинув рот, и ничего не понимая. Да и все в зале разинули рот. В жизнь свою не видел я такой беспомощной растерянности. Не видел, чтобы люди так по-дурацки пялили глаза, ничего не соображая. А Том, как ни в чем не бывало, обратился к судье. «Ваша честь, позвольте мне слово».
«Ради бога, говорите».
Взмолился судья. Он тоже этого не ожидал и совсем растерялся. Тогда Том выступил вперед, помолчал немного. Для вещего эффекта, как он это называет. И затем преспокойно начал. «Вот уже около 2 недель на дверях здания суда висит объявление, сулящее награду в 2000 долларов тому, кто найдет 2 крупных бриллианта, украденных в Сен-Луи. Эти бриллианты стоят не 2, а 12 000 долларов. Но к этому мы еще вернемся, а теперь об убийстве. Я вам расскажу все. Кто убил и как. И все подробности».
Все угнездились, как могли, лучше насторожили уши, готовясь слушать.
«Вот этот человек, который сидит перед вами и сокрушается о своем брате, которого он при жизни, как всем нам хорошо известно, в грош не ставил, Брейс Данлип, хотел жениться вот на этой молодой девице и получил отказ, как вам тоже известно. И, получив отказ, объявил дядюшке Сайлсу, что он за это поплатится». Дядя Сайл знал, что Брейс — человек богатый, влиятельный, что с таким человеком ему не под силу бороться, и очень испугался и расстроился, и стал делать все возможное, чтобы только как-нибудь умилостивить Брейса, и даже взял к себе в батраки на ферму его брата Юпитера, известного бездельника и лентяя, и положил ему жалование, и свою собственную семью во всем урезывал, чтобы было из чего платить это жалование». А Юпитер делал все, что только умел придумать его братец, чтобы извести дядю Сайлса, расстроить его и вывести из терпения, и толкнуть на какую-нибудь выходку, которая бы уронила его в глазах прихожан. И этого он добился. Он всех восстановил против старика и рассказывал про него невероятные низости. И это так огорчало бедного дядю Сайлса, так сердило и волновало его, что нередко он становился, что называется, не в себе. Ту злополучную субботу, которая всем нам доставила столько хлопот и неприятностей. Двое из свидетелей, дававших здесь показания, Лем Бип и Джим Лейн, проходили мимо того места, где работали дядюшка Сайлс и Юпитер Данлип. Эти они правду показали, а все остальные вранье. Они не слыхали, как дядя Сайлс грозился убить Юпитера. Не слыхали они и удара, и не видели никакого мертвого тела, и не видели, чтобы дядя Сайл спрятал его в кустах. Вы посмотрите на них. Они уже жалеют, что так распустили свои языки, или, во всяком случае, пожалеют, прежде чем я кончу говорить. В тот же вечер, в субботу, Билл и Джек Уиверс видели, как один человек тащил на спине другого. Это они правду говорят. Но все остальное — вранье. Сперва они подумали, что это негр тащит на спине мешок зерна, украденного у дядюшки Сайлса. Обратите на них внимание, какой у них дурацкий вид. Они не ожидали, чтобы кто слышал, как они это говорили. Это от того, что они потом уже догадались, кто и кого нес. И им лучше знать, зачем они присягали, будто они тогда же по походке узнали несущего, когда на самом деле этого не было. И они знали это, когда заведомо показывали ложь под присягой. Человек, бродивший в лунную ночь, видел, как зарывали убитого на табачной плантации, но зарывал его не дядя Сайлс. Он в это время лежал в постели. Прежде чем продолжать, я хочу спросить вас, господа, замечали ли вы когда-нибудь, что люди, когда они очень задумаются или когда они расстроены чем-нибудь, всегда что-нибудь делают руками, сами того не замечая, не соображая, что именно они делают? Одни гладят себя по подбородку, другие трогают себя за нос, третьи проводят рукой под подбородком. Иные плетут цепочку, иные теребят пуговицу. А есть и такие, которые чертят пальцем какую-нибудь букву или цифру у себя на щеке или на подбородке, или на нижней губе. Я, например, из таких. Когда я чем-нибудь расстроен или взволнован, или задумаюсь, я сейчас начинаю чертить большую «Ви» на щеке или на нижней губе или на подбородке. И не какую-нибудь другую букву, а непременно большую «Ви». И по большей части даже не замечаю этого и не осознаю, что я это делаю. И это было странно. У меня тоже есть привычка, только я черчу «О». И я видел, как люди переглядывались и кивали друг другу, как бы говоря: «Да, это верно». «Ну-с», я продолжаю, «в ту же субботу, нет, в ночь с пятницы на субботу к пристани Флаглера в 40 милях отсюда пристал пароход. Ночь была ужасная, ливень, буря, ненастья. На борту этого парохода был вор, укравший те два бриллианта, о которых вывешена публикация. Под прикрытием темной ночи он со своим саквояжем, в котором были спрятаны камни, незаметно соскользнул с пароходика и скрылся во тьме в надежде, что он благодаря ненастью благополучно доберется до этого городка. Но на том же пароходике ехали переодетые двое его товарищей, и он знал, что при первой же возможности они укокошат его, а бриллианты возьмут себе, потому что камни крали они все втроем, а потом этот, что сошел с парохода, один завладел ими и ускользнул. Однако не прошло и 10 минут, как товарищи заметили его исчезновение и помчались за ним. По всей вероятности, они освещали путь зажженными спичками и таким образом нашли его следы. Как бы то ни было, они весь день в субботу следили за ним, стараясь сами не попадаться ему на глаза, а к вечеру он вошел в сикаморовую рощицу, что возле плантации дядюшки Сайлса, для того, чтобы вынуть из своего саквояжа все приготовленное для грима и переодевания и принять другой вид, прежде чем он покажется в нашем городе. И заметьте, что сделал он это очень скоро после того, как дядя Сайлс огрел дубинкой по голове Юпитера Данлипа, потому что ударить так он действительно его ударил. Но как только товарищи увидали, что вор скрылся в рощице, они выскочили из-за кустов и кинулись на него, и забили его насмерть. Он кричал и плакал, и звал на помощь, но они не сжались над ним и дубасили его по голове, пока он не умер. Двое людей, бежавших по дороге, слышали, как он звал на помощь, и побежали в сикаморовую рощу, так как они все равно туда шли. И когда убийцы увидали их, они бросились на утек, а прибежавшие на помощь за ними по пятам. Но погоня длилась недолго, всего каких-нибудь 2-3 минуты, а затем вновь пришедшие преспокойно вернулись обратно в рощицу. Вы спросите, зачем? Я вам скажу, что они там делали. Они нашли там все приготовленное для переодевания, и один из них взял все вещи и надел на себя. Том подождал минутку для пущего эффекта, как он выражался, и затем спокойно продолжал. Человек, надевший на себя костюм, приготовленный убитым, был Юпитер Данлип.
«Господи помилуй!» Раздалось по всей зале, а старый дядя Сайлс был совершенно ошарашен.
«Да, это был Юпитер Данлип, и, как видите, живой, не мертвый. Они стащили с мертвеца сапоги и надели ему на ноги старые рваные башмаки Юпитера Данлипа, а сапоги убитого Юпитер надел на себя. И затем Юпитер остался в роще, а другой человек в сумерки перенес мертвое тело в другое место. А ночью этот же человек пошел в дом дяди Сайлса, снял его старый зеленый камзол с крюка,
на котором он всегда висит в проходе между домом и кухней. Надел его на себя. А затем у дядюшки же украл заступ, пошел на табачную плантацию и зарыл убитого. Он остановился, сделал эффектную паузу с полминуты, затем продолжал. И как бы вы думали, кто был этот убитый? Это был давно пропавший без вести бродяга и вор Джек Данлип.
Господи, боже ты мой!
А человек, зарывший его, был родной его брат Брейс Данлип.
Господи, боже ты мой!
А как вы думаете, кто этот идиот, который вот уже несколько недель шатается между нами, разыгрывая себя глухонемого иностранца? Это Юпитер Данлип.
Точно бомба вдруг лопнула в зале. Что тут поднялось? Какой шум, какое волнение? Я описать не сумею. Том одним прыжком очутился возле Юпитера. Сар рвал с него очки и фальшивые бакенбарды, и убитый обнаружился перед всеми жив и целёхонек. Тетя Салли и Бенни с плачем кинулись обнимать и целовать старика, и до того затормошили беднягу, что он совсем одурел и растерялся, и спутался еще больше, чем прежде. А этим уже много сказано. Но тут народ начал кричать. «Том Сойер! Том Сойер! Велите всем замолчать! Пусть он говорит! Рассказывай дальше, Том Сойер!» Тут мой Том Сойер прямо расцвел от удовольствия, потому что его ведь хлебом не корми. А только дай перед публикой пофигурять в геройском виде. Наконец, когда все успокоились, он продолжал. Осталось доказать немного. Всего только вот что. Вот этот субъект Брейс Данлип до тех пор мучил дядю Сайлса и отравлял ему жизнь, пока тот совсем не потерял голову и не огрел дубиной по голове этого другого мерзавца, его брата. И тут он, должно быть, решил воспользоваться благоприятным моментом. Юпитер убежал и спрятался в лесу. И я так думаю, что они сговорились, что Юпитер ночью улизнет куда-нибудь подальше от нашего города, а Брейс уверит всех, что дядя Сайлс убил его и где-нибудь зарыл его тело. И это вконец погубит дядю Сайлса и заставит его уехать из наших мест. А может, и повесится, разве я знаю? Но когда они нашли своего мертвого брата под сикаморами, не узнав его, потому что у него была разможжена вся физиономия, они придумали другое получше — переодеть обоих. И Джека зарыть одетым в платье Юпитера, а Джима Лейна и Билла Уиверса подкупить, чтобы они чего-нибудь наврали под присягой, что они и сделали. А теперь они сели в лужу. Я им говорил, что у них вытянутся физиономии, прежде чем я кончу. Так оно и вышло, по-моему. Вы поглядите, каковы они сидят. Хороши? А дело все в том, что я и вот Гек Финн, который сидит здесь. Мы ехали на пароходе вместе с ворами. И этот, которого убили, рассказал нам все про бриллианты и про то, что товарищи непременно убьют его, попадись он им только в руки. И мы обещали, чем можем помочь ему. Мы как раз и шли к нему в сикаморовую рощу. Но когда услыхали оттуда крики «убивают», испугались и спрятались. Но потом, рано утром после дождя, все таки сбегали туда и никого не нашли, и думали, что никакого убийства не было. И когда увидали Юпитера Данлипа, разгуливающим в том самом костюме, который хотел на себя надеть Джек, он нам его показывал на пароходе. Мы думали, что это и есть сам Джек. А что он будет притворяться глухонемым, это тоже было условлено заранее. Ну-с. Как вам известно, все уже бросили искать тело убитого, а мы с Геком все-таки продолжали искать. И нашли. И очень этим возгордились. Но дядюшка Сайлос ошарашил нас, объявив нам, что убийца — это он. Мы страшно жалели, что откопали убитого, и решили сделать все возможное, чтобы выручить дядюшку. Но это было чертовски трудно, так как он не хотел бежать, и нам не позволял устроить побег. Как мы устроили это с нашим старым негром Джимом, вы помните? Целый месяц я ломал себе голову, придумая, как спасти дядюшку, и ничего не мог придумать. И сегодня сюда, на суд, пришел с пустыми руками, не видя никаких шансов на благоприятный исход. Но тут мне случайно бросилось в глаза нечто такое, что заставило меня насторожиться. Так, мимолетное, случайное наблюдение. Но оно заставило меня крепко призадуматься. И тут уж я стал следить. И когда дядя Сайлс начал плести ерунду про то, как он убил Юпитера Данлипа, я опять подметил то же самое. И тут уж я вскочил и попросил слова, потому что теперь я уже знал, наверное, что передо мной сидит никто иной, как Юпитер Данлип. Я узнал его по одной привычке, которую я подметил у него, и запомнил. А подметил я это еще в прошлый раз, год тому назад.
Он опять остановился и как будто задумался на минуту. Тоже, разумеется, ради эффекта. Это-то уж мне хорошо было известно. Потом повернулся, как будто хотел сойти с эстрады, и выговорил это, знаете, лениво, равнодушно.
Ну, кажется, все.
Батюшки мои, как заревет вся зала.
Да постой же ты, чертенок, куда ты? Что ж ты у него такого подметил? Ишь, ты ловкий какой. Раззадорил людей до того, что у них аж слюнки потекли, да и молчок? Нет, ты говори, что он такое сделал?
Вы понимаете, он нарочно сделал вид, будто уходит, только ради эффекта. Его и пары быков не стащить было бы с этой трибуны.
«О, ничего особенного»,
— пояснил он наконец.
«Я заметил, что он уже немножко взволновался, когда дядя Сайлс сам начал топить себя,
обвиняя себя в убийстве, которого он не совершал. И после того он уж чем дальше, тем больше нервничал и волновался. А я все время зорко следил за ним, хоть и делал вид, что не смотрю на него. И вдруг вижу, он чего-то зашевелил руками, поднял левую и пальцем начертил крестик у себя на щеке. Ну, на этом я и поймал его».
Но тут все зашумели, закричали, в ладоши плещут, топают ногами до того, что Том Сойер совсем ошалел от счастья и гордости. А тут еще судья перегнулся через стол и говорит ему:
«Мой мальчик, скажите, вы видели своими глазами все подробности этого странного заговора и той трагедии, которую вы нам описывали?»
«Нет, Ваша честь, ничего этого я не видел».
«Не видали. Но ведь вы же рассказали все подробно, как будто это все происходило на ваших глазах. Как же это вы ухитрились?»
А Том ему так небрежно, как будто не придавая значения.
«О, Ваша честь, я просто сопоставил факты и сложил вместе все подмеченное мною. Это самая обыкновенная вещь, так поступают все сыщики. Это мог бы сделать каждый».
«Ничего подобного. На миллион людей не найдется и двух способных это сделать. Вы замечательный юноша».
И тут опять поднялся шум, крик, все захлопали в ладоши и кинулись к Тому пожимать ему руку. И, словом, за эту минуту он не взял бы и серебряной россыпи. А затем судья говорит:
«Но уверены ли вы, что вы правильно все рассказали, как оно было?»
«Вполне, Ваша честь, уверен. Вот здесь сидит Брейс Данлип. Пусть попробует отпереться от своего участия в этом деле. Если отопрется, я берусь заставить его пожалеть об этом. Вот видите, он сидит, ровно воды в рот набрал. И братец его тоже молчок. Эти четверо свидетелей, которые тут все врали, потому что они были подкуплены, тоже рта не смеют разинуть. А что касается дяди Сайлса, ему нечего и отпираться от своих слов. Я все равно не поверил бы ему, даже под присягой».
Но тут опять поднялся гвалт, даже судья не выдержал и расхохотался. А Том, тот так весь и сияет, точно радуга. Когда все поуспокоились, перестали смеяться, он поднимает глаза на судью и говорит: «Ваша честь, здесь, в этой зале, есть вор».
«Вор?»
«Да, сэр. И эти бриллианты, что стоят 12 тысяч долларов, и сейчас при нем».
«Бог ты мой! Как вся публика заволновалась! Кричат, галдят!»
«Где он? Кто? Укажите нам его!»
И судья говорит:
«Укажите нам его, милый мальчик. Пристав, извольте арестовать его. Который же?»
«А вот этот покойник, Юпитер Данлип».
Ну, тут, разумеется, опять и зашумели, заволновались. Но Юпитер, который раньше был ошеломлен, теперь совсем одурел. И говорит, чуть не плача:
«Ну уж, это вранье, Ваша честь, это несправедливо. Я знаю, что я и без того натворил достаточно гадостей. Про остальное это правда. Это Брейс подговорил меня и обещал озолотить за это. А я с дурой поверил и сделал. И теперь страсть жалею, что сделал. Но бриллиантов я никаких не крал, и нет у меня бриллиантов. С места мне не сойти, коли вру. Пусть пристав обыщет меня».
«Ваша честь», — говорит Том, — «я не совсем правильно назвал его вором. Это слово я могу смягчить. Бриллианты украдены им, но он сам об этом не знает. Он украл их у своего брата Джека, когда тот уже лежал мертвый, а Джек украл их у других воров. Но Юпитер не знал, что он их крадет, и целый месяц ходил с ними. Да, сэр, целый месяц он ходил тут, побираясь как бедняк, а на нем было бриллиантов на 12 тысяч долларов. Этакая уйма денег. Да, Ваша честь, они сейчас при нем».
«Пристав, обыщите его»,
— говорит судья. «Ну, сударь, обыскивал же его пристав, где только он не шарил, в шляпе, в чулках, в сапогах, за подкладкой, повсюду, а Том стоит себе, как ни в чем не бывало, и молчит, готовит новый эффект. Наконец пристав говорит:
«Нет, не нашел».
И у всех вытянулись физиономии, а судья говорит:
«Ну, мой мальчик, на этот раз вы, кажется, ошиблись».
Тут Том становится в позу, как будто он, значит, припомнить старается, знает шельмец, что на него все смотрят, почесал себе затылок, потом вдруг скидывает голову и говорит: «Ах, теперь знаю, я и забыл». Это, разумеется, было вранье, что он забыл. «Не будет ли кто так добр одолжить мне отвертку? В сумке вашего брата, которую вы стащили, Юпитер, была отвертка, но я держу пари, что вы не захватили ее с собой».
«Нет, не захватил. Мне она не нужна была, я ее и отдал».
«Это от того, что вы не знали, зачем она там лежала. Юпитер пришел в суд, разумеется, в сапогах, и когда отвертка, переходя из рук в руки над головами, наконец дошла до Тома, он сказал Юпитеру: «Положите вашу ногу на этот стул». И он встал на колени, стал отвинчивать стальной накаблучник, и все следили за ним. И когда он вынул из каблука большой бриллиант и поднял его в руке и начал вертеть так, что он заискрился и заиграл всеми лучами радуги, у всех видевших это даже дух захватило. А Юпитер до того скис, что даже и представить себе невозможно. Когда же Том вынул из другого каблука бриллиант, он и совсем опечалился. Еще бы, он, наверное, думал о том, как легко он мог бы стать богатым и независимым, уехать куда-нибудь в чужие края и жить там припеваючи. Догадайся он только, зачем в сумке лежала отвертка, а он, дурак, не догадался. Разумеется, все были страшно заинтересованы, и Тома восхваляли до небес. Судья взял бриллианты, взошел на трибуну, сдвинул очки на затылок, откашлялся и начал.
«Я оставляю эти камни у себя и дам знать владельцам, и когда они пришлют за ними, с истинным удовольствием вручу вам $2000, потому что эти деньги вы заработали. Да кроме того, и заслужили самую искреннюю, глубокую признательность нашей общины за то, что спасли от позора и гибели невинно и несправедливо обиженную семью, спасли от позорной смерти хорошего и честного человека и предали позору и заслуженной каре закона жестокого и гнусного негодяя и его презренных приспешников».
Если бы тут был под рукой оркестр, который мог бы грянуть в эту минуту какой-нибудь марш, это был бы венец всему. И Том Сойер тоже так говорил. Но тут, значит, пристав стапал Брейса Данлипа и всю его шайку, а через месяц их судили и всех посадили в тюрьму. И все опять толпой повалили в старую церковку дядюшки Сайлса и баловали, и ласкали его и его семью, и не знали, как им угодить и как загладить свою вину перед ними. А дядюшка Сайлс говорил им необыкновенные идиотские проповеди, в которых до того все комкал и путал, что бывало, после такой проповеди совсем одуреешь. Среди белого дня не найдешь дороги домой. Но прихожане не позволяли и заикнуться об этом, уверяя, что проповеди ясны и понятны, и самые превосходные, и, слушая их, плакали от любви и жалости. Но на меня, ей-богу, они так подействовали, что у меня в голове все перемешалось, и мозги окаменели. Но мало-помалу они своей любовью таки привели старика в равновесие, и его свихнувшиеся мозги встали на место. И он опять стал рассуждать здраво, как прежде, хоть и это, сознаюсь, похвала небольшая. И все семейство опять стало счастливое, веселое, как птица в гнезде. А уж как они были благодарны Тому Сойеру, и сказать невозможно. И мне то же самое, хотя я тут ни при чем. И когда прислали $2000, Том половину дал мне. И никому не сказал об этом. Что меня не удивило, потому что я-то ведь знал его.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Алла Човжик.